Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской. Жизнь этой святой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет. Она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Албастры. Здесь началось божественное откровение, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также годовщина смерти слуги Божьей, матери Екатерины, игуменья католической общины, монахини в Москве. Арестована в 1923 году. Была в тюрьмах в Екатеринбурге, Тобольске, Ярославле, Костроме. Умерла в Москве в Бутырской тюрьме 23 июля 1936 года. В сегодняшней передаче после выпуска новостей предлагаем вашему вниманию беседу о провидении Божьем.
Новости из Ватикана по-русски. Обнародована программа 34-го апостольского визита Папы Франциска в Будапешт и в Словацкую республику, который будет проходить с 12 по 15 сентября. Поездка Святейшего Отца начнется утром 12 сентября. Самолет с епископом Рима вылетит из аэропорта Фьюмичино и прибудет в Венгрию в 7 часов 45 минут. После официального приема в аэропорту Будапешта состоится приветственная церемония в столичном музее искусств и встреча с поместными епископами. В 10 часов епископ Рима встретится с представителями Экуменического совета церквей и некоторых иудейских общин. Перед полуднем на площади Героев в Будапеште Святейший Отец возглавит заключительную мессу 52-го Международного Евхаристического Конгресса. Это станет последним этапом его краткого визита в Венгрию. В 14 часов 30 минут епископ Рима покинет страну и через час приземлится в международном аэропорту столицы Словакии. После официального приема папа Франциск отправится в резиденцию апостольской нунциатуры, где примет участие в экуменической встрече, а затем в частном порядке побеседует со своими собратьями из общества Иисусова. На следующий день, 13 сентября, в президентском дворце Братиславы состоится приветственная церемония и визит вежливости к президенту республики. Папа обратится с речью к представителям властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. На 10:45 запланирована встреча с епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами в кафедральном соборе Святого Мартина. Во второй половине дня Святейший Отец посетит в частном порядке Братиславский Вифлеемский центр, встретится со словацкой иудейской общиной, а вечером в резиденции апостольской нунциатуры с президентом парламента и первым министром. В среду, 14 сентября, епископ Рима отправится на самолете в Кошице, а затем в Прешов, где возглавит божественную литургию византийского обряда, после которой встретится с местной цыганской общиной и на местном стадионе с молодежью. Вечером Святейший Отец вернется самолетом в Братиславу. Утром 15 сентября в Национальном святилище Шаштин папа примет участие в молитве со словацкими епископами и затем возглавит торжественную святую мессу. В 13 часов 30 минут после прощальной церемонии Святейший Отец отправится самолетом в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 15 часов 30 минут. Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни сообщил подробности проведения в Ватикане первого Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей. Этот день будет отмечаться на вселенском уровне в четвертое воскресенье июля в непосредственной близости к литургическому празднику святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса. В воскресенье, 25 июля, в 10 часов утра в базилике Святого Петра будет совершена святая месса, в которой примут участие 2000 представителей Римской епархии и католических ассоциаций, занимающиеся пасторским попечением о пожилых. В основном это будут бабушки и дедушки в сопровождении своих внуков. Среди них несколько сотен человек, которые впервые после более чем годичной самоизоляции покинут свои дома и квартиры. В конце богослужения молодые люди преподнесут присутствующим в базилике пожилым людям цветок и текст послания Папы Франциска, приуроченного к этому дню, на тему «Я с вами во все дни». Первый Всемирный день пожилых будет также отмечаться в католических епархиях и приходах по всему миру. И новости о многочисленных инициативах общин уже поступают в Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни, говорится в коммюнике. Ватиканское ведомство приглашает всех, особенно молодежь, посетить в этот Всемирный день, а также в последующие дни, бабушек и дедушек или одиноких стариков в своей приходской общине. Их визит, связанный с предоставлением полной индульгенции, может стать возможностью передать послание Святейшего Отца и вместе прочитать специальную молитву, подготовленную к празднованию первого Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей. Всемирный день будет проводиться для того, чтобы показать близость Господа и Церкви к жизни каждого пожилого человека, особенно в это непростое время пандемии, говорится в пресс-релизе Ватиканского ведомства. Чтобы помочь в организации праздников по местных церквах и католических объединениях, Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни разместил специальные пасторские пособия на сайте Года семьи Amoris Laetitia. Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни опубликовал специальную молитву, подготовленную к празднованию первого Всемирного дня бабушек и дедушек и пожилых людей. Эта молитва была также записана в формате видео. Папа Франциск зачитал на испанском языке ее первую часть, а последующие строки произнесли на разных языках бабушки и дедушки и пожилые люди с разных континентов. Среди них 101-летний монсеньор Лоран Ноэль, старейший епископ в мире. «Благодарю Тебя, Господи, за Твое утешительное присутствие. Даже посреди одиночества Ты моя надежда, мое доверие. От юности Ты был моей скалой и крепостью. Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне семью и за благословение долгой жизни». Благодарю Тебя за моменты радости и трудностей, за исполненные мечты и за те, что еще впереди. Благодарю Тебя за это время новой плодовитости, к которому Ты меня призываешь. Умножь, Господи, веру мою, сделай меня орудием Твоего мира. Научи принимать тех, кто страдает больше меня». Научи меня не переставать мечтать и рассказывать о Твоих чудесах новым поколениям. Храни и направляй Папу Франциска и Церковь, дабы свет Евангелия достиг краев земли. Пошли, Дух Твой, Господи, да обновит мир, дабы утихла буря пандемии, бедные утешились и прекратилась всякая война. Поддержи меня в слабости и помоги мне жить в полной мере – каждым мгновением, которое Ты даришь мне, в уверенности, что Ты со мной каждый день до скончания века. Аминь.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Уважаемые слушатели! Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного богослова и миссионера отца Александра Меня. Размышляя о Божьем провидении, отец Александр отмечает, что люди сталкиваются с таким фактом, что природа сурова и жестока. Поэтому своего рода открытием греческой философии была попытка Платона увидеть Бога как высшее благо. Было открытием величайшее откровение ветхозаветных пророков о том, что Бог есть Бог добра и справедливости, хотя нередко он выступает в довольно суровом обличье, окруженный суровыми атрибутами стихийности. Небеса колеблются, его присутствие как бы уничтожает все окружающее. Он как смерч, как взрыв. Явление божественной славы пророку Аввакуму или то, как Бог явился Сафонии, похоже, по словам одного писателя, на ядерный взрыв. На самом же деле, ту тайну, которая открывается в Новом Завете, что Бог есть любовь, человек не в состоянии был вычислить. Логически это не вытекало из того, что человек знал. Это было откровением. Гораздо больше божественных ликов других религий были грозными, суровыми, страшными, как в Мексике или Финикии, и это отражало видение человеком природы. Природа действительно похожа на Молоха, она действительно поражает. Когда мы говорим, что за всем этим сложным процессом стоит благость, это не есть какое-то философское заключение. Это есть тайна, которая как бы вращается, просачивается вокруг Христа, который пришел явить нам эту сокровенную тайну. Когда ученики попросили «покажи нам Отца», и он сказал «видевший меня, видел Отца», мы увидели его как абсолютное благо. Бог есть любовь. Это откровение Нового Завета. Значит, вот какой он был, вот какой он есть. На самом деле за всем этим стоит любовь, которая нам непонятна и недоступна, божественный замысел, который нам непонятен и недоступен, но он направлен к главному. Когда мы обычно говорим, что «вот Царство Божие приблизилось», это значит, что оно до сих пор было далеко. Но что значит «царство»? Это господство кого? Царство абсолютного блага, источника жизни, не господствует в этом мире. Оно находится все время в борьбе или в противостоянии с противоположными тенденциями. По каким-то таинственным причинам это противостояние как бы снимается тем, что божественная воля из мрака делает свет, а из зла делает добро. Конечной целью, как мы можем судить из Откровения Нового Завета, является то, чтобы Дух, подобие Бога в человеке, воплотился, чтобы он имел силу материи, чтобы он имел реальность не только духовную, но и физическую. Потому что бы, если это было не так, то Бог не создал бы вообще видимый мир. Таким образом, видимая природа со всей игрой ее физических сил каким-то образом входит в Божий замысел. И когда мы находим существо, которое сочетает в себе дух и природу, мы видим, что это существо находится на вершине эволюционной лестницы. Оказывается, человек должен своим развитием что-то сделать для природы как часть ее, чтобы привести к будущему. Нередко у людей возникает такой вопрос: всегда ли происходит воздаяние за зло? В Библии есть особая книга, книга Иова. Она написана частично для того, чтобы люди понимали, что бедствия и болезни не являются автоматическим наказанием уголовного свойства за человеческие грехи. Библия полна изречений, в которых показано, что нечестивец торжествует, а праведник страдает. С самого начала, когда противостоят Каин и Авель, погибает-то Авель, праведник, а остается Каин. Для чего это так и почему так? Представим себе на минуту такое положение вещей в мире. Все злые люди немедленно заболевали бы тифом, проказой и всем прочим. У злых людей были бы вечные неприятности в семье и на работе, а у добрых людей все бы шло гладко и блестяще. Но что бы тогда случилось? Все злые немедленно бы поднялись и побежали бы в сторону добра, но вовсе не ради добра и Бога, а ради того, чтобы избежать бедствий. И вот, чтобы не было такого корыстного отношения к добру, и добро, и зло распространяются в жизни вперемешку. Дается свобода различным силам – социальным, политическим, моральным, геологическим, вирусам, тектоническим силам. В мире действует масса составляющих, и также у человека есть масса составляющих для свободного решения своей жизни. В Апокалипсисе апостол Иоанн призывает нас к библейскому взгляду на исторический процесс. Не то чтобы Господь все время кого-то карает, а кого-то награждает. Это грубое, отталкивающее, примитивное, антропоморфное представление. Однако в мир внесены законы воздаяния, и они действуют сами. Что человек сеет, то он и пожинает. Скажем, одно поколение привозит в страну рабов, превращает людей в скот, а через три поколения эти рабы превращаются в проблему для потомков тех, кто привез сюда этих рабов, и так далее. В любом случае, историческое воздаяние при дверях. Когда турки вошли в Константинополь и заняли Святую Софию, это тоже было событием библейского масштаба. И мы можем найти для него осмысление в словах Апокалипсиса, в словах древних пророков Исаии и Иеремии, в новозаветных посланиях, в словах Евангелия: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Наказание – это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, брошенный вверх и падающий на голову того, кто его бросил. Существует библейское выражение «вопль крови». Это очень древний образ. Уже в книге Бытия, когда Авель был убит Каином, Господь говорит: «Кровь вопиет к небу». Значит, есть какой-то таинственный закон в мире, который греки называют законом Дике, индийцы называют законом кармы, а мы – законом воздаяния. Зло обязательно где-то в том или в этом мире каким-то образом должно уравновеситься, о чем и говорят библейские слова: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Говорят, что к вере людей приводит страдание, но это неправда. Есть много людей, которых, наоборот, страдание отводит от веры. Все зависит от того, куда повернуто человеческое сердце. Однако в диалогах святой Екатерины Сиенской указано, что Господу приятнее, когда зло погашается не справедливым возмездием, а прощением и любовью.
Положим начало глубоких отношений с Господом, в которых сможем избавиться от всех препятствий, особенно тех, которые мешают пробиться росткам жизни, завязавшимся из Слова Божия. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!